Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня проект «Deep State» сообщил о продвижении российской армии возле села Куриловка Курской области Российской Федерации в районе Курского плацдарма, который удерживают ВСУ. Судя по карте, армии РФ удалось практически разрезать украинскую группировку между Суджей и Гуево и, возможно, зайти в Сумскую область в еще одном месте. Прямая речь. В Курской области противник имеет успехи за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил Северокорейской Республики, отметили аналитики «Deep State». Судя по карте проекта, под контролем сил обороны остается около 340 квадратных километров российской территории. Я напомню, что на пике ВСУ контролировали около 1500 квадратных километров России, ну а в среднем около 1000 держался плацдарм. Кризис в пограничье прокомментировал и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, российские штурмовики пытаются прорваться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи, через которую питается украинская группировка. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 32 атаках агрессора на Курском плацдарме. Это самое горячее направление на фронте после Торецкого направления, где было зафиксировано 33 атаки, на одну атаку больше. Сегодня в студии поговорим о том, что происходит сейчас в месте еще одного вероятного прорыва Российской Федерации в Сумскую область. Как России удалось фактически разрезать Курский плацдарм с помощью бойцов из КНДР. И как приостановка обмена разведданными с США уже влияет на поле боя. Сегодня с нами будут командир роты добровольческого формирования территориальной громады, замглавы Сумского районного совета Владимир Бицак, мой коллега, журналист проекта «Схемы» Кирилл Овсяный и военный аналитик, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайтесь. Высказываться можете и в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где смотрите прямую видеотрансляцию. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк этому видео прямо сейчас. Но не забудьте подписаться на нас в Ютьюбе, если еще не подписались. Сначала фронт.
Бахмут. На северском выступе возобновились атаки Белогоровки. Продолжаются российские штурмы в Часовом Яру и на его южном фланге, в Ступочках. Сохраняется тенденция к увеличению количества штурмов на Торецком участке. 33 за сутки, по данным Генштаба. Конфигурация фронта без изменений. Западный край Донецка, это Покровское и Кураховское направление. Здесь агрессор совершил 19 штурмов за сутки в таких вот точках. Южный фланг Покровска, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Линия не менялась. Юг Донецкой области, это Новопавловское направление. Продолжается натиск российских подразделений в районе трассы Донецк-Запорожье, возле Улаклы и Константинополя. На Великоновоселовском участке, возле Скудного и Бурлацкого. Здесь тоже без изменений, согласно карте Deep State. Лиман Кременная-Купянск. На Купянском участке войска РФ атаковали в одной точке, за Загрызово, на Песчановском выступе. Deep State фиксирует продвижение россиян в сторону Фигаливки. Это Двуреченский плацдарм на правом берегу Оскола. На Лиманском участке атакованы окрестности Ивановки, Балки-Журавки, Ямполевки и Григоровки.
К нам из российско-украинского пограничья присоединяется замглавы Сумского районного совета, ротный добровольческого формирования территориальной громады Владимир Бицак. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть.
Вас вітаю, північно-східний форпост оборони нашої держави. Добрий день.
Рада вас видеть ще раз. Владимир, розкажіть, будь ласка, що там у вас зараз відбувається? Ну, такі тривожні новини з пограничья, що вам відомо?
Ну, користуючись нагодою, хотів би привітати з наступаючим днем, Міжнародним днем захисту прав жінок, наших файних україночок. А з приводу того, що які події на Сумщині, ну, скажімо так, хто живе в Сумах, той в цирку не сміється, можна так перефразувати цю поговорку, якщо можна так сказати. Значить, 135 вибухів сталося за добу. Були приліти і шахедів, і каби по Юнаковській, Миропільській громаді. Постійно у нас ну, такі небезпечні. Рашисти воюють із мерцями, з мертвими. Вони по Степановській громаді скинули шахеда. Уламки шахеда також зруйнували 5 будинків в Великописарівській громаді. Перед цим в місті Суми було гучно вночі. 2 шахеда заділа Росія. І нове, саме велике відділення нової пошти було зруйновано, знищено. Одна людина загинула, і 3000 посилок було спалено під час. Ну, це саме не головне, а що людина загинула. Тому, скажімо так, постійно ворог хоче створити небезпеку, постійно кошмарить цивільних, постійно б'є FPV-шками по цивільним автівкам, по молоковозкам, по хлібовозкам, по маршрутним таксі. Така ситуація наразі на зараз.
Владимир, ну а як реагує місцеве населення на новини про те, що Росія, судя по всьому, ще одне місце прорвалась в Сумську область? Да, там ми бачили у села Новеньке, був прорив, ну і зараз, судя по карті, в ще одне місце виходять. Панікують?
Ну, я б сказав би так. Прорив – це поняття розтяжиме. В село Новеньке представляє собою хутір із 10 хат. Воно знаходиться прямо на кордоні з Росією. Як би воно сказало, так, сіра зона. З того, що там дійсно йдуть бої, це дійсно гучно, чуть місто Суми. Але паніки ніякої немає, все населення готове до спротиву, добровільчі формування всі готові. Тому, скажімо так, ніякого паніки немає і... Всі ми розуміємо, всі сили оборони знають, що це такі, що і намагання рашистів перерізати цю артерію між Юнаковкою та Суджею. Їхні намагання все зрозуміли, тому максимально дається опір. Уже декілька їхніх механізованих взводів вже було спалено неоднократно. Вони зараз атакують, я їх називаю оркоманами, то що... Нормальні люди так не можуть робити, вони їх косять, вони падають і дохнуть, наступні підходять і косять, і, ну, оркомани, одним словом, я би назвав так.
Діпстейт говорить о том, что северокорейцы активную роль играют вот в этом продвижении, выходу на российско-украинскую границу. Вам что-то об этом известно? Но мы видели, да, как они воевали предыдущие разы, и не очень о них позитивно отзывались украинские защитники, ну, неопытные, да, но сейчас, видим, успех есть.
Є така інформація у мене особисто, що вже перші половини їх переколошматило 10 тисяч, зараз, потім їх відвели. Зараз є інформація, що вже більш підготовлені частини прийшли тих севернокорейців, морковка по-корейськи, як ми їх називаємо. Ну, я вважаю, що які б вони не були навчені, вони на чужій території, на чужій землі, в чужому рельєфі, в чужому місцевості і погодні умови, то, ну, їм нічого не вдасться, це що, ну, крім того, що вони собак поїдять на прикордонні, у них які других, скажімо так, радостей в житті не буде.
Владимир, ви воєнний, ну, ви бачите, да, ну, і самі говорите о том, що ціль перерізати трасу від Юнаковки до Суджі, ну, там Діпстейт говорить, що взагалі вже ця траса і під огнєвим контролем росіян, да і вся логістика зараз, наскільки це все угрожає українському плацдарму в Курській області, я так розумію, що це дуже трудно, да, ну, тому що логістика – це все.
Ну, дивіться, огніве ураження, це що стосується FPV-дронів. Зараз, ну, як скажімо так, ера новітніх технологій, ера FPV-дрона на оптоволокні. Завдяки їм рашисти дійсно кошмарять цю трасу, палять наші автівки, є такі прикрі випадки. Але те ж саме, аналогічне, роблять і наші хлопці, які теж та ж саме на ту сторону. Не дарма ж вони також натягують ці дороги із палок та сіток. Тому, скажімо так, все робиться лавірдит. Дійсно важко, ніхто не каже, що все добре, все гарно, але сподіваюся, що все буде класно.
Ну і останній вопрос. Ви представитель ДФТГ, да, добровольчого формування. Як-то ви задействовані в підтримці української групіровки на Курському плацдармі? Ілі ви про те, що якщо Росія зможе прорватися на територію Курської області, тоді виступає?
Зараз основна задача добровільчих формувань в місті Суми – це за повітрям. Завдяки діям наших добровільчих формувань, ну, взагалом, я не хотів би ділити, хто більше, хто менше. На Сумщині вже збито з початку року, думаєте, ще 2 місяці пройшло, трошки більше, то вже 617 шахедів, типу БПЛА, типу шахедів, збито над Сумщиною. Ну, зрозуміти цю цифру, і скільки вони могли принести горя та до таких там, ну, вибухів. Це по-перше. Це зараз ми дивимося за повітрям. Якщо рашисти, не дай Бог, зайдуть, а я це дуже мало в мене це, що вони зможуть дойти чи до Сум, чи до хоча б кудись, ну, ці ближні, скажімо так, наші края, то, звісно, що добровільчі формування, виходимо на передній край і ми приймаємо бій, і даємо відсіч, і відкидаємо цих орків назад в їхнє оркостанське губернії.
Спасибо большое вам, Владимир, за ваше время и что разъяснили. Владимир Бицак был вместе с нами, замглавы Сумского районного совета и ротной добровольческого формирования территориальной громады. Мы совсем скоро, через несколько минут, обсудим с военным экспертом Валентином Бодраком ситуацию в российско-украинском пограничье, как так сталось, случилось, что бойцы из КНДР стали настолько эффективными, или дело в том, что их сейчас стало гораздо больше. Пока посмотрим небольшой сюжет. Андрей Кузаков с канала «Настоящее время» побывал на позициях 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» на Покровском направлении. Это уже знаменитая бригада, про нее многие слышали последние месяцы из-за скандала. Там судят комбрига. Более чем 1500 военных совершили самовольное оставление этой части из-за разных проблем в организации подразделения. Но мало кто обращает внимание, что пока этот скандал разгорался, военные этой бригады уже этой зимой держали один из самых трудных участков фронта. Смотрим.
Это французский колесный танк. В большинстве своем именно на французской технике воюет 155-я бригада.
Петр и Геннадий готовят машину к выезду. Воюют на Покровском направлении.
Работа данной машины складывается с того, чтобы мы пришли и отпрацювали по окопах, по пехоте.
Или по укреплениям. Колесный танк маневренный и быстрый, но броня легкая, говорит Петр.
Пока что она меня выручала, а бывало такие экипажи, где были подбиты, подбита техника.
Да. Чем подбивали?
FPV-шку.
А на Покровском направлении очень много российских дронов «Камикадзе».
Каждый день штурмы, приезжаем на поддержку нашей пехоты.
Боевой путь 155-й бригады начался с большого скандала. Ее начали формировать весной прошлого года. И она должна была стать особым элитным подразделением. Но еще до того, как бригада оказалась на передовой, по данным СМИ, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих. Сбегали и во Франции, где проходило обучение, и в Украине. Геннадий говорит, что знает таких, но не осуждает.
Знал. Мабуть, на то были причины какие-то.
Как вы на это реагировали?
Я никого не засуджую. Ситуации бывают разные.
Петр добавляет, что бригада, возможно, таким образом стала лучше. В Украине командование перебросило ее на один из самых тяжелых участков фронта – под Покровск.
Ті, хто хотів втекти, тот утік. Хто хотів залишитися, той залишився. Кожна людина вибирає свій шлях до того, куди йому йти і де залишатися. Бригада зараз формувалася нормально, вже все акклімітизувалося і немає ніяких дорікань. Кожен знає, вже навчилися, як треба воювати і що поскільки, і якою кількістю.
Геннадій говорить, що їх бойці вже брали в плен російських солдат на Покровському направлінні.
Було дійсно так, що і полонених брали. Мінометка відзначилась, теж непогано.
Зараз все стабілізувалося. Вже більшість людей зрозуміли, що робити, як робити на полі, як говориться, брати. Ми вже знаємо. Якщо ми 2 місяці назад були бригада, яка фактично з нуля прийшла на фронт, нічого не знала, страх людей, то зараз вже намного більше пенсії, бо ти знаєш, що робити, як робити, вже набрала бойового опиту.
Немає зараз СЗЧ?
Немає. Наскільки відомо, я зараз не бачу СЗЧ, щоб люди виходили в бригаду.
Ранее Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца бывшего командира 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковника Дмитрия Рюмшина. Его обвинили в бездействии, когда подразделение оставляли военнослужащие. Он вину не признает. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что негатив при развертывании бригады будет проанализирован, а выводы учтут при дальнейшей подготовке военнослужащих.
Эта неделя стала шоковой для Украины. Огромное количество заявлений, огромное количество предложений. Ну и всего через 7 дней после конфликта Зеленского и Трампа в овальном кабинете Украина потеряла доступ к американской военной помощи и разведданным. А Европа, судя по всему, серьезно начала готовиться к войне с Россией. Что видят в оккупации в свете кризиса между Украиной и США? Хотят ли дончане и луганчане справедливого завершения войны или просто мира на любых условиях? И как Вашингтон видит будущее Донецка и Луганска. Сегодня вечером наш проект «Донбасс Реалии» проведет прямой эфир в ТикТоке. Присоединяйтесь. К нам присоединится журналист и бывший житель Донецка Николай Осыченко. Все это, что я сказал, это только повод, чтобы пообщаться с вами. Если живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Напомню еще раз, пятница, 7 марта, 18:00 по Киеву или 19:00 по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Заходите на наш стрим, пишите комментарии, пообщаемся. Ну а к нам присоединяется Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте, рад, что вы с нами.
Да, добрый день. Тоже очень рад присоединиться к эфиру.
Валентин, очень тревожные новости поступают с российско-украинского пограничья. Курский плацдарм съеживается, можно так сказать. Ну, не просто съеживается, его разрезало на две части. Армия Российской Федерации. Что интересно, проект Deep State говорит о том, что, ну, наверное, ключевую роль в этом сыграли северокорейские солдаты. Ну, вот они не только появились на фронте, а и стали гораздо эффективнее по сравнению с предыдущими разами. Сейчас мы говорили с представителем Сумской городской власти, районной власти. Ну, и вот рассказал Владимир Бицак о том, что паники пока нет. Ну, конечно, новости тревожные. Ну, и продолжает Россия кошмарить пограничье дронами, кабами и так далее. У меня к вам такой вопрос. Вы как думаете, почему северокорейцы сейчас стали настолько эффективны? Ну, что, Курский плацдарм обречен? Там вот эта трасса Юнуковка-Суджа, ну, если ее перережут, уже контролируют ее FPV-шками.
Я не думаю, что речь только о северокорейских солдатах. Я думаю, что в целом было перераспределение сил, и как бы фокус внимания сейчас Кремля направлен как раз именно на Курскую область с задачей лишить Украину козырной карты на переговорах. Потому что Курская операция, безусловно, создавала условия для Украины очень, ну, я бы сказал, позиция силы здесь однозначно была и пока еще остается, да, в том смысле, что практически с начала августа и вот до сегодняшнего дня, то есть столько времени, больше чем полгода, Россия была бессильна, чтобы отбить как бы свою территорию, которую за короткий период времени они утратили. И просто сейчас делом чести становится для Путина попытаться вот до начала серьезных переговоров сделать козырь этот либо минимальным, либо лишить козыря. Вот это вот, я думаю, что это самое главное. Что касается северокорейских солдат, но я думаю, что здесь есть в том числе проблема того, что их семьи являются заложниками в их стране. И это традиционный такой подход восточный, вообще на Востоке, он, я думаю, играет глобальную роль в том, что они максимально стараются в том, чтобы освоить ситуацию, потому что, ну, буквально недавно выступали, ну, тот же Роберт Броуди, да, Птахи Мадьяра, который достаточно интересно рассказал о том, как в общем-то, беспораднее, да, как бы являются северокорейцы в бою, и они демонстрируют странную тактику в борьбе с дронами, что они замирают и как бы фактически готовятся к смерти. Да? То есть вот такие вот моменты. Но я думаю, что буквально считанные дни и военные осваивают вот новую тактику для себя и приспосабливаются к тому, чтобы воевать в новых условиях. В целом мы понимаем, что северокорейская армия, она сильна тем, что имеет дисциплину железную, что имеет готовность расстаться с жизнью, каждый солдат имеет такую готовность, и это тоже добавляет таких возможностей. Ну, а технологии? Технологии – это то, что можно быстро осваивать, и поскольку в российской армии тоже, я так понимаю, что начали больше уделять внимание подготовке этих подразделений, то, конечно, она неминуемо улучшается.
Валентин, а вот приостановка разведданными, обмена разведданными между Украиной и США, она как-то влияет на происходящее уже сейчас на фронте? Допустим, Daily Mail, ну таблоид, да, но качественный таблоид британский, пишет о том, что британские ракеты Storm Shadow, ну и французский аналог Scalp, стали, могут стать неэффективными для Украины после решения США заблокировать обмен данными с союзниками разведданными. Ну вот наводились они с помощью американских данных.
Да, я думаю, что здесь есть как бы проблема. Несмотря на то, что и Британия, и Франция уже заявили о том, что готовы делиться разведданными с Украиной и делятся, но вот такое вот очень внезапное, такое внезапное решение, оно может, конечно, повлиять, потому что для перестройки нужно ну, определенное время, определенный какой-то запас такого для маневра. А у нас этого запаса, к сожалению, нет. И все, что вследствие этого решения происходит, все оно как бы имеет, ну, будем говорить так, временной диапазон, это часы. Часы как бы, вот. И, конечно же, Россия пытается этим воспользоваться. Игрой Трампа на Путина, вот этот пас Путину. Но я думаю, что вот эту свою как бы странную идею проучить лично Зеленского, да, вот речь об этом идет, о психологической проблеме самого Трампа и о его деструктивной личности, в принципе. Я думаю, что он уже близок к тому, судя по его заявлениям, что он близок к тому, чтобы вернуться в западный лагерь. Насколько он вернется, да, и насколько это будет, ну, будем говорить так, иметь характер как бы эпизодической помощи Путину, насколько это, ну, сказать сейчас трудно гадать, но сам факт, что Трамп открыто пошел на помощь Кремлю, конечно, это очень серьезный негатив, но вместе с тем это и дополнительный просто умопомрачительный шанс для Украины, потому что Европа задумалась о создании собственных европейских сил, в том числе силы сдерживания, европейские силы сдерживания. Уже аналитики провели свою работу в том смысле, что показали, насколько недостаточно французского и британского ядерного арсенала для того, чтобы закрыть все проблемы Европы. Это хорошие возможности для Украины предложить совместно, может быть, с Польшей, с Британией, мы об этом как бы писали тоже аналитические записки, что есть такие возможности. Возможно, есть все основания, поскольку договор о нераспространении ядерного оружия нарушил Путин, и Путин, в общем-то, своим ядерным шантажом он вынуждает пересмотреть безъядерный статус Украины, а речь может идти о том, чтобы создавать ядерное оружие четвертого поколения. Речь о холодном термоядерном синтезе. И, в принципе, в головах ученых украинских, это я точно знаю, такие разработки есть. Как бы, да, возможно, где-то на бумаге и все такое. Конечно, никто этого не начал и не начнет без политического ободрения, но в данном случае речь о том, что можно найти политическую поддержку. Второй момент как бы стратегического сдерживания России – это ракетный щит, ракетный меч. Да? То, что сейчас в Европе очень серьезно разрабатывается. Ну, во-первых, Европа все время рассчитывала на Патриот, и только в 23-м году Франция взялась вот этот новый SAMP-T делать. Он называется SAMP-T NG, и уже в конце 24-го года он был испытан, и он способен баллистические ракеты сбивать. Но проблема в том, что насколько быстро он может масштабироваться, да, потому что мы знаем, что промышленность очень сложно реагирует, западная. А хочу здесь вот сказать, что в Украине впервые в истории Украины кодифицирован в начале 25 года собственный, вот это вот очень важно, собственный зенитно-ракетный комплекс украинского производства, украинской разработки. Никогда Украина не производила, не разрабатывала, и вот сейчас появился зенитно-ракетный комплекс. Это основание для таких совместных работ, совместных действий. Я уже не говорю о том, что норвежская компания Кёнсберг к нам заходит с тем, чтобы делать совместно ракеты для НАСАМС, для таких средних зенитно-ракетных комплексов. Что мы работаем сейчас напрямую с компаниями Леонардо и MBDA Italy. Это уже украинско-итальянский проект создания производства ракет CAM и AR. И это тоже очень серьезный подход. Наконец, Франция заявила, Европа увидела, что у них нет баллистических ракет своих, они все ориентированы на американские ракеты. И Франция заявила, что сейчас уже приступила к разработке своей баллистической ракеты. Опять-таки для Украины очень хорошие возможности, потому что Украина на финише уже по созданию собственной баллистической ракеты, и здесь можно было бы очень серьезно объединить усилия, и для Украины создается возможность быть интегрированной в оборонное и оборонно-промышленное пространство Европы.
Валентина, а касательно ПВО и ПРО, ну, сегодня Украина пережила очередной ракетно-дроновый обстрел, и цифры, ну, немножко настораживают. ПВО украинское уничтожило 34 российские ракеты и сотню дронов, 86 беспилотников не достигли цели. 34 ракеты, вот я напомню, а запущено было, согласно с предварительным данным воздушных сил, 67 ракет различных типов, из них 35 ракет Х-101, Х-55, 8 калибров, 3 Искандера, 4 С-300, 8 Х-59, Х-69. Достаточно такой небольшой процент сбития. ВСУ начинают экономить или тут тоже дело какое-то в дефиците разведданных от США, как считаете?
Я думаю, что есть дефицит ракет уже, может быть, есть и какая-то экономия, чтобы сохранить для самых таких важных объектов, возможно. Но здесь еще, опять же, какой момент, что внезапная вот эта вот остановка помощи, и здесь Европе нужно быстро сориентироваться. И буквально дни прошли, да, ведь Европа на самом деле имеет, даже если брать Патриот, то имеет достаточное количество запасов и Патриот, и в том числе новейших ракет. Это и там и Польша, и Румыния имеют. Они сейчас в процессе в процессе выполнения контрактов по получению новых систем Патриот. Польша, напомню, заказала 48 пусковых установок и там более 600 ракет современных, 7 батарей заказала Румыния. Но на громадную сумму Германия заказала 4, по-моему, 4 плюс 4 установки с ракетами. Поэтому там есть, но весь вопрос в том, согласятся ли европейцы передавать свое из своих запасов. Вот это вот большие проблемы, большие нюансы. Оживился проект закрытия неба, использование там 120 самолетов для закрытия неба. Но, опять же, скорее всего, это закрытие неба может произойти только после остановки войны, как бы вот этой горячей фазы. Но я думаю, что в какой-то момент Европа окажется перед дилеммой или попытаться закрыть небо со своей территории, своими вот этими системами Патриот, по крайней мере, от баллистических ракет, и, по крайней мере, западные, центральные области Украины. Поэтому здесь сейчас вот все в развертывании в решении, что будет и как. Потому что то, что объявлялось, например, тот же план Урсулы фон дер Ляйен на 800 миллиардов евро на ближайшие там 4-6 лет, это на будущее, да, а вот что вот прямо сейчас, прямо сегодня, это нужны решения очень сильные, очень жесткие, в том числе по покупкам. Это очень нетрадиционно для Европы. Конечно, французы это не любят очень, когда деньги уходят из Европы для того, чтобы что-то купить. Но да, есть такие возможности.
Сейчас
есть
вот на саммите ЕС вчера и обсуждали, видно, конкретно эти сценарии. Я вас еще об этом спрошу. Валентин, а сейчас давайте коснемся еще одной темы. Я вот приглашу сейчас моего коллегу в студию. Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Об этом сообщают пользователи сервиса, например, изданию «Милитарный». Это подтвердили три источника потери доступа к Maxar. Компания на их запрос ответили так, по административному запросу. Снимки Maxar можно часто видеть в СМИ, ими пользуются Асинт. Исследователи находят российские военные базы, места военных преступлений, смотрят последствия ударов ВСУ по объектам. Мы сейчас поговорим с моим коллегой Кириллом Овсяным, журналистом проекта «Схема», «Радио Свобода», о последствиях такого шага. Кирилл, привет.
Добрый день.
И Валентина попрошу потом прокомментировать. Кирилл, мы постоянно в нашем эфире, в частности, ну и ваш проект, да, постоянно показывает с помощью снимков Maxar результаты там работы, допустим, дальнобойных дронов по территории Российской Федерации. Расскажи, ну, действительно ли потерян доступ, да, вот в частности, и вашей командой сейчас, и что удавалось находить с помощью снимков Maxar, что теперь невозможно?
Да, мы сейчас, у нас нет сейчас доступа к Maxar, мы им не пользовались уже, ну, несколько лет. Мы тестировали этот сервис в начале 2022 года, действительно пользовались им. Мы с помощью этого сервиса и Planet Labs, которым мы пользуемся больше, делали расследования, в том числе про массовые захоронения в Мариуполе. Мы пользовались всем возможным спектром спутниковых снимков, в том числе и Максаром. И доказывали военные преступления армии РФ, которые она совершала, в том числе с помощью таких снимков. Не единожды использовали Maxar для сравнения, для того, чтобы показать, допустим, последствия военных действий на территории Украины для экологии, для населения, показывали результаты, скажем так, обстрелов того же Бахмута и других городов, которые очень сильно пострадали от обстрелов, показывали, как там сгорают целые города. В том числе показывали, конечно, и передвижение российской техники. Это было доступно, в принципе, какое-то время, и плюс Maxar для СМИ делали регулярную, и делают до сих пор регулярную рассылку каких-то спутниковых снимков, которые можно использовать. Прям сервисом мы в последнее время не пользовались, но я знаю, что им пользовались очень многие синтеры, очень многие журналисты и, возможно, и военные. Это такой, я бы сказал, способ получить эти снимки был, в принципе, легальный, и это не можно назвать это с военными спутниками, это больше называется гражданскими спутниками. Но использовать их, конечно, можно по-разному, потому что оперативное получение спутниковых снимков может влиять, в принципе, на очень много факторов, в том числе вовремя увидеть какое-то наступление, как мы делали с помощью Planet Labs, показывали, как передвигаются военные, получая снимки буквально там часовой давности, двухчасовой давности. И, в принципе, может повлиять и на другие факторы, скажем так, в зоне боевых действий особенно.
Planet Labs доступен?
Planet Labs доступен.
Это не американская компания.
Это тоже американская.
Тоже американская
компания.
Частная компания. Да, частная, отметим, компания. Что и Maxar, и Planet Labs это частные компании. Ну и так, чтобы как-то подытожить, в чем уникальность была Maxar? Может, у них там или разрешение очень высокое, или Planet Labs полностью покрывает, да, для синтеров вот эти все возможности.
Нет, Maxar немного качественнее снимки дает. Я бы сказал, примерно в два раза качество выше, чем у Planet Labs. Это для понимания обычным людям. Если бы на Planet Labs можно нормально рассмотреть какой-то большой объект, корабль или, допустим, очень большую фуру, то на Maxar можно, допустим, неплохо рассмотреть легковой автомобиль. Uh-huh. То есть детализация достаточно высокая, чтобы увидеть такие детали.
Кирилл, спасибо тебе большое, разъяснил. Ну, ты человек, который, да, постоянно использует эти технологии. Я обращаюсь к Валентину Бодраку. Валентин, ну, с чем вы связываете такое решение? Да, судя по всему, оно тоже политическое, но достаточно странная частная компания, да, и вот она перестала сотрудничать с украинскими осинтерами. Ну, и это только для осинтеров или для военных целей тоже имеет какое-то значение, как вы думаете?
Я думаю, сейчас спутниковая разведка, она, конечно, очень важна сейчас и для военных в том числе. Да? Мне кажется, что это очень показательно, что частная компания ну, либо сделала упреждающий такой шаг, как бы показать Трампу, что они поддерживают вот такое решение, либо это была такая непосредственная просьба настоятельная, да, такое выполнить. Но это показательно и симптоматично, что власть американская влияет даже на коммерческие компании. Для Украины здесь понятно, что мы можем реагировать в рамках того, что имеется, да, тот диапазон. Но я хочу напомнить, что Европа даже очень серьезно уступает Соединенным Штатам по группировке военных спутников. Скажем, если Соединенные Штаты Америки имеют порядка 450 военных спутников, то европейские страны НАТО всего лишь порядка 50, да, там 49, по-моему, спутников. И для Украины это тоже показательно, ведь Украина космическое государство, и впервые с 2018 года Украина без космической программы. И Украина делала в том числе и спутники, конечно, не разведывательные, но близкие к ним. Скажем, Украина делала спутники из последних, так сказать, работ для Египта. И Украина была способна делать с разрешающей способностью спутники где-то 2-3 метра. Это, ну, не такая уж плохая, как бы, разрешающая способность. И при этом наши с космического агентства специалисты убеждали, что определенные работы, определенные усилия могли бы привести к тому, чтобы Украина делала спутники с разрешающей способностью где-то около метра. Это уже очень солидно, и, наверное, нужно будет позаботиться в будущем, в том числе о собственной группировке, но и о том, чтобы вот быть интегрированным, как я уже сказал, в европейское пространство. Европейцы сами как бы находятся в значительной зависимости и по ядерному вопросу, и по ракетному вопросу, и по вопросу разведки от Соединенных Штатов. Но вот это все как бы встряска произошла, и теперь, по сути дела, решения уже приняты, и все это будет изменяться. Просто проблема здесь в том, что как бы ощущать на себе, да, как жертва этих всех решений, пока будет Украина, к сожалению.
Валентин, кстати, у меня к вам вопрос такой достаточно циничный, но он приходит в голову. Но встречаются сейчас европейские лидеры, делают громкие заявления о там гарантиях безопасности. Ну, допустим, премьер Италии Джорджа Мелани предложила дать Украине гарантии 5-й статьи Североатлантического договора без членства в НАТО. Но а нужно ли, с вашей точки зрения, Европе сейчас какой-то мир в Украине? Ну, мы вот видим, Европа проснулась и реально ожидает, что Россия может вторгнуться на территорию каких-то стран Европейского Союза. Ну, так сейчас, когда Украина сковывает российские силы, ведет войну, Европа к войне не готова. Так это выгодно Европе получается, да? Давайте тоже быть реалистами.
Европе очень нужен мир как раз для того, чтобы осуществить эту перегруппировку и подтянуть свои недостающие вот эти возможности. Но опять же хочу сказать, да, Украина сегодня жертва, Украина сегодня в позиции страны, которая расстреливается, да, с ракетами, дронами. Вот. Но это все ведет к тому, что Украина станет сильнее, и Украина будет интегрирована в Европу обязательно, потому что уже новая архитектура Европы без Украины становится невозможной. Начиная от личного состава, который практически американский личный состав войск, Украина способна заменить, причем это одна из лучших в мире армии сейчас, одна из наиболее боеспособных, с боевым опытом и с совершенно новой концепцией. Я тут хочу упомянуть, что вот эта вот линия дронов, да, о которой начали говорить после, как раз на этой неделе, после решения Трампа, это очень серьезная вещь. На самом деле это не новое решение, просто министр Умеров вспомнил то, о чем говорили в начале войны. Я хочу сказать, что автор этой концепции – это генерал Владимир Гаврилов, который был замминистра обороны, вначале был назначен перед самым вторжением. И уже тогда мы проводили встречу с, как только он стал замминистра обороны, проводили встречу с наиболее технологичными компаниями, организовали его встречу. И уже там, во время этой встречи, он говорил о том, что мы должны прийти к тому, чтобы создать буферную зону. Причем не так, как сейчас говорят, 10-15 километров, а речь идет о 50 километрах буферная зона. Чтобы каждый, не только каждая машина боевая или танк были в поле зрения и под ударом дронов, а чтобы каждый солдат чувствовал, что он под прицелом. И если будет создана такая по всей границе в будущем, такая серая, будем говорить так, буферная зона полного, как бы полного контроля и полного поражения, то очень сложно будет для противника осуществить такое наступление, причем как бы неожиданное наступление. Да? При этом мы знаем, что уже анализ 24 года говорит о том, что все равно в комбинированных боях, когда принимают участие, например, в отражении атаки все имеющиеся средства, доля беспилотных систем и авиационных, и наземных, она не меньше 50%, иногда гораздо больше, но вот она не меньше 50%. И это очень серьезно, и это позволило сейчас масштабировать вот роты, батальоны до бригад. Да, самый классический пример, вот это Птахи-Мадьяра, которые были взводом сначала, да, ротой, и от роты прошли до бригады беспилотной. И это, ну, как бы очень показатель того, как мы растем, как мы, куда мы и куда мы должны идти, куда мы должны масштабироваться.
Валентин, у нас пару минут осталось. Мне очень интересно ваше мнение услышать. Но сейчас очень много предложений от Европы, да, по поводу гарантии безопасности, возможного сценария остановки войны. Вы как это видите, как это реально может произойти?
Есть несколько, как бы, моментов, которые нам могут стать заменой членства в НАТО. Первое, безусловно, это ракеты. Покупка большого количества ракет для Украины, в том числе у Соединенных Штатов. Трамп же не случайно дважды об этом сказал, что он ждет от европейцев предложения. Хочу напомнить, что компания Lockheed Martin в течение 2024 года должна была в рамках трех контрактов произвести до 4000 новых ракет ПРСМ, Precision Strike Missile, которые дальностью 500 километров, это уже новое поколение этих ракет Атакумс для Хаймарс. Да? Чем они нам важны? 500 километров дальность, баллистика, которую новая баллистика, уже сейчас американцы делают 650 километров. И это ракеты, которые пробивают ПВО про России вообще без всякого сомнения, потому что атакам старые пробивают, а это новые ракеты, они будут порядка 1000, если бы купили европейцы для нас, было бы здорово.
Давайте дальше. Первые это... ракеты.
Ракеты, плюс свои же ракеты, Атакамс там очень много сейчас и в Польше, в Румынии есть, и на Ближнем Востоке можно купить. Следующий момент, это, конечно же, закрытие неба. Нужно пойти, Европа должна пойти на закрытие неба, это будет показатель их способности втягиваться в это все. Ну и четвертый момент, это размещение мощных ракет средней дальности на территории Украины. Здесь необходима договоренность США, в том числе в взять в аренду. Но если США могут «Тайфун» свои комплексы поставить на Филиппины, то почему не могут на Украину? Могут, я думаю. А напомню, «Тайфун» – это наземный комплекс 18-го года, как бы рождения, да, который бьет томагавками на 2500 километров и 240 километров дальность ПВО-ПРО. Это «Стандарт Миссайл Сикс» ракеты, да, тоже суперсовременные. Это то, что будет отпугивать Путина и что достанет до 12 самых крупных, мощнейших ракетных заводов Российской Федерации, которые, напомню, находятся от 500 до 1500 километров от границы Украины.
Валентин, спасибо огромное. Большое количество тем мы с вами обсудили, чему я очень рад. Были рады вас видеть. Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а напомню, друзья, сегодня вечером наша команда, ну вот буквально через 45 минут проведет прямой эфир в ТикТоке. Мы поговорим о том, что видят в оккупации в свете кризиса между Украиной и США. Хотят ли донецчане и луганчане именно справедливого мира для Украины или готовы уже на любую остановку боевых действий. И как вообще Вашингтон видит будущее Донецка и Луганска. Обсудим это с Николаем Осиченко, журналистом, тиктокером тоже и бывшим жителем Донецка. Присоединяйтесь через 45 минут. Ссылка в описании. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до встречи в понедельник в Ютьюбе.
Это было радио «Донбасс Реалии». We'll be right back.